9:08 в Москве. Формула смысла снова в эфире. У нас в гостях доцент МГИМО Андрей Безруков. Андрей Олегович, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро, Андрей. Неудивительно, что вся американская тема остается в топах, в принципе, ну, там и новостей, и обсуждений. Вот, потому что, ну, объективно так ситуация устроена, ведь термин «Вашингтонский обком» отчасти только юмористический, да, потому что 25-летняя явная и там 60-летняя скрытая претензия на мировую гегемонию, вот, это важнейший фактор всей геополитики. И, ну, если эта претензия есть, то, соответственно, весь мир не может не зависеть от этой претензии. Поэтому мы на это так внимательно и смотрим, и удивляемся. Фактически ведь никто не может сказать, ну а что будет происходить дальше? Тем более теперь все осторожные после победы Трампа, да?
Да.
В суждениях,
конечно,
надо быть,
конечно, да,
как бы осторожнее, да. И, в принципе, очень трудно сказать, что будет дальше, потому что, с одной стороны, борьба за назначение, с другой стороны, резкие какие-то заявления внешнеполитические, в том числе от Трампа. С третьей стороны, то ли идет пересчет, то ли не идет, то ли выборщики все проголосуют, как штаты проголосовали, то ли они индивидуализм проявят. Ну, в общем, ничего не понятно.
Ну, почему? Ничего такого особенного и не происходит, откровенно говоря. Я думаю, вопрос с выборщиками – это вопрос надуманный. Ни один, ну, может быть, какой-то все-таки один из выборщиков, несколько выборщиков могут теоретически как-то сменить позицию, хотя последний раз это происходило очень давно. Представьте себе, под каким давлением эти люди находятся. В конце концов, есть Конституция Соединенных Штатов, и есть еще общественное мнение. Хотя общественное мнение разделено, люди все-таки в конце концов делают то, что они должны делать. То есть вот этот вопрос, я думаю, надуманный. Вопрос с номинациями или возможными номинациями нормальный. Идет процесс, смотрят на людей, договариваются. Договариваются о направлении политики. Администрация свежая, новенькая, потому что у них не было 4 или 8 лет правления, скажем так, в обкоме, как вы говорите. Это люди, которые, в общем-то, были, ну, достаточно далеки от позиций непосредственно принимающих решения, административные решения. Некоторые из них бизнесмены, некоторые из них политики, конечно. Это, в общем-то, достаточно сильные люди, самостоятельные люди. Насколько я сейчас вижу, выбор достаточно сбалансированный. Там нет откровенно слабых людей. И что интересно, Трамп, являясь, в общем-то, сам достаточно сильным человеком, сильной личностью, ему не нужны слабые люди в администрации. Это человек, который вполне способен контролировать свою администрацию, я думаю, и он не боится выискивать таких достаточно ярких, скажем так, персоналей, как Мэттис. И я думаю, эти люди с ним будут работать, потому что будет взаимное уважение.
Ну и куда эти сильные люди двинутся? Каковы варианты?
Куда они двинутся? Ну, вы знаете, их идеологические корни понятны. Мэттис это все-таки, если на посту министра обороны у него достаточно, его карьера явно говорит о том, что он умеет, что он хочет. Человек, который занимался Ближним Востоком достаточно долго, воевал там, знает регион. У него есть, естественно, достаточно яркие, ярко выраженные преференции. Я говорю об Иране, прежде всего. Но он не один такой. А его заявление сейчас и заявление, которое он делал раньше, ну, знаете, когда вы командуете корпусом морской пехоты, если вы не делаете таких заявлений, я думаю, в корпусе морской пехоты вас не очень будут уважать. Вы должны быть жестким, вы должны быть настоящим командиром, скажем так, утрируя, на белом коне. Это так, это традиция. Каким министром обороны он будет, я думаю, вот чего Трампу хочется с этой номинацией, это, конечно, отчитаться за борьбу с терроризмом.
Ну вот свежее сообщение, Андрей.
Извините. И с Ираном. Например.
Да, извините, я коротко, очень коротко вас прерву, потому что свежее сообщение. Пентагон планирует пересмотреть стратегию США по борьбе с Исламским государством для избранного президента Дональда Трампа, заявил глава комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд на Рейгановском форуме по вопросам национальной обороны. Мы собираемся пересмотреть ее стратегию, безусловно. Избранный президент указал, что хочет пересмотреть ее. Вот это да. Буквально иллюстрация, да, к тому, да, что вы, да, сказали.
Да, да, люди откликаются, есть направление, обозначенное Трампом. Кстати, не только одним Трампом. У этой стратегии достаточно много адептов там. И вот мы видим, разворачивается процесс и переоценки, и сейчас пойдут номинации соответствующих людей на департаменты Пентагона, как только администрация придет к власти. Все остальные номинации – это серьезные люди, серьезные политики, серьезные бизнесмены со своим пониманием вещей. Я думаю, они будут достаточно хорошо приняты на Капитолийском холме. Тем более, что сейчас у Трампа, как бы это можно сказать, так, его первые 100 дней ханимун, медовый месяц, ему будут многое прощать, если он обозначит свой курс так, как он его обозначил в предвыборной гонке. У него будет достаточное количество сторонников, которые попытаются с ним пойти в этом направлении. Я думаю, здесь проблем у него пока не будет.
Ну, сейчас он же держится этого курса.
Да.
Вот все эти звонки, да, и критика, да, со стороны, да, Керри о том, что сначала, да, нужно советоваться, да, консультироваться с Госдепартаментом.
Ну, вы знаете, если бы администрация Обамы и Демократическая партия повели себя немножко по-разному в предвыборной гонке, если бы они не поливали грязью Трампа так, как они его поливали, если бы Обама не выразил свою поддержку Клинтон настолько, насколько он выразил, ну, возможно, у Трампа ему было бы, наверное, сподручнее как-то с ними разговаривать. А в данный момент это политические противники, может, даже враги. Так что я его понимаю, откровенно говоря. Вопрос стоит о том, как это все дальше пойдет.
Точно.
И здесь
есть версия, Андрей.
Версии-то есть. Вот давайте все-таки от гаданий перейдем к науке. Почему? Потому что если мы сейчас начнем строить какие-то версии на песке, они все равно разрушатся. Мы знаем, что угадать мы не можем. Жизнь много сложнее. Что мы можем сделать? Мы можем сделать сценарий. Сделать сценарий научно. По научному варианту. Это что значит? Это значит, мы должны найти те неопределенности, главные неопределенности, которые висят в воздухе, посмотреть на них и посмотреть, а какие возможны варианты развития этих неопределенностей. Две главных неопределенности – это, во-первых, получится у Трампа достаточно быстро запустить его экономическую политику, экономическую реформу провести. А это значит два, по крайней мере, хорошо обозначенных основных направления: налоговая реформа, облегчить налоговое бремя на бизнес, особенно, я думаю, на малый бизнес, потому что это его вот как раз сеивание воротнички, это его поддержка. И второе – это запустить программу инвестиций, которые бы подняла, опять же, занятость. Если у него это получится, то он явно будет на коне. То есть он выполнит или, по крайней мере, сделает так, что люди поверят, что он делает все, чтобы эти обещания выполнить. У него будет поддержка политическая. Если вдруг курс начнет буксовать, Если вдруг демократы, у них получится этот курс остановить каким-то образом, то, естественно, результата не будет, или он будет очень медленный и очень непонятный. Это один фактор. То есть первый фактор у нас – заработает экономическая программа, заработает, будут плоды от нее или не будет. Второе – это его внешнеполитический курс. Каким он будет? Он явно обозначил свою позицию по Ирану. Но возможные варианты, возможные, он же переговорщик. То есть любое его заявление – это открытие переговоров. Это политика, естественно, это искусство возможного. И он заявляет свои максимальные позиции по всем направлениям. То же самое по торговле, то же самое по протекционизму в отношении китайских товаров.
Ну вот интересно, Андрей, смотрите, я согласен с оценкой, метафора, да, он переговорщик и способ действия, да, то есть человек заявляет некоторую предельную рамку, в которой он будет дальше выстраивать даже пока не политику, а разговор, да, но эта рамка обозначает жанр и направленность политики, внутри которой возможны торги.
В переговорах это называется забрасывание якоря.
Да.
Вот это
да,
то, что я хочу от этой позиции.
Максимальный запрос.
Да, максимальный,
да, максимальный
запрос.
Да, ну вот, да, кстати, да, по поводу Китая, он сформулирован и подтвержден, да, и даже действиями там. Переговоры с Тайванем, вчерашнее заявление о том, что неприемлемо курс юаня там снижать и так далее. По Ирану то же самое. А по поводу России ничего же не сказал пока.
Ну, подождите, давайте вот посмотрим все-таки в системе. Он выразил свою позицию по некоторым вопросам. По России он ее выразил достаточно четко. И зачем ее повторять? Он ее повторял в ходе предвыборной кампании много раз. Что Россия, в принципе, не является главным противником Соединенных Штатов, с Россией нужно выстраивать конструктивные отношения, и Владимир Путин – это человек, с которым можно договариваться. Более того, он, в общем-то, его как политика уважает, это сильная личность. Вот то, что Трамп сказал. Что из этого выйдет? Вот давайте посмотрим все-таки на большую геополитику еще раз, а потом вернемся к сценариям.
Давайте.
Для Соединенных Штатов бодаться с нашей страной в данной ситуации, противостояние с Китаем, с их главным противником экономическим и политическим, смысла большого нет. Что они от этого получат? Что они получили от санкций? Да ничего. Они получили напряженность в Европе, которая мобилизует НАТО. Но вы видите, что происходит с Европой. Европа раскалывается именно потому, что ее толкают туда, куда она не хочет идти.
Надстройка трансатлантическая мобилизуется. А материал человеческий, наоборот, разлагается. Да.
Совершенно верно. Это политическая ошибка. Они начинают ее понимать. С другой стороны, конфронтация с ядерной державой зачем? Лучше иметь ядерную державу, которая может вас уничтожить, либо как дружественную, либо как, по крайней мере, нейтральную. Тем более, что, опять же, главное – Китай. Геополитический, экономический, стратегический противник на долгие годы вперед, как его видят люди вокруг Трампа. То есть есть разные точки зрения, но мы же говорим о Трампе сейчас.
Ну, мы вот сегодня слышали о том, что министр ВВС США называет Россию угрозой номер один для Вашингтона.
Это министр в текущем?
Да, в текущем
кабинете. Ну, конечно, они.
А, не министр, только главком ВВС.
Главком ВВС. Называется она так, министр воздушных сил.
Ну, хорошо.
Ну, хорошо. Secretary of the Air Force.
Да.
Вот как он называется. Вот подождите. А если бы он не называл Россию ведущей...
Это она.
Извиняюсь. Чего бы она тогда стоила, если она не просит от Конгресса больше денег на развитие ВВС Соединенных Штатов, она не выполняет свою задачу, она же играет в политическую игру. Это значит, нужно обязательно иметь сильного противника, против которого армия Соединенных Штатов должна готовиться. Тогда нужны инвестиции и так далее и тому подобное. Если бы она не говорила, ну, извините.
Но
это ее работа.
Вот линия, которую вы обозначили, да. При этом, если мы глянем, там, вот что Америка получила с Украины? Да ничего. Ну, прибытков никаких В общем, одни убытки.
Для людей Трампа абсолютно никаких.
Ну, даже для клана Клинтонов и Неоконов, которые стояли за этой политикой, ну, в принципе, ведь...
Как? Нет, они получили очень много. Конечно, они же получили мобилизацию НАТО.
Взносы.
Они получили мобилизацию НАТО, которая является инструментом глобального доминирования Соединенных Штатов. То есть это доминирование потихонечку начало разваливаться, его надо мобилизовать. То есть вот смотрите, две позиции – Клинтон и Трамп. Позиция Клинтон – нам нужен весь мир, потому что у нас везде есть наши глобальные интересы и, скажем так, в переводе на русский, в первую очередь финансовые. То есть Уолл-стрит работает везде, он контролирует финансовую систему мира, для этого нужно контролировать политическую и военную ситуацию. Все прекрасно. Если вдруг эта ситуация выходит из-под контроля, ее нужно дожать, НАТО нужно усилить, тех, кто выступает против, нужно немножко подбить, подсадить или так далее и тому подобное, да, это понимание Клинтон. Понимание Трампа немножко другое. Великая Америка, Америка должна быть сильной, она должна инвестировать в себя, ей должно быть прежде всего хорошо. А что там, где в мире, ну, это уже производное. Друзья есть друзья, враги есть враги, сильная Америка сможет справиться со всеми. Почему? Потому что за Трампом стоят другие элиты. За Трампом стоит индустриальная элита, прежде всего. Ну и военная. Они ориентированы, во-первых, на инвестиции в самих Соединенных Штатов, на экономику самих Соединенных Штатов, а не где-то, и на инвестиции в новый технологический цикл, инвестиции в новую армию, которая позволит на следующем технологическом цикле доминировать. Давайте не будем раскидываться сейчас, сконцентрируемся, выйдем на новый уровень, а потом будем с нового уровня контролировать все, что нам нужно контролировать. А гоняться за какими-то, ну, достаточно мелкими задачами где-то далеко от Соединенных Штатов, которые не критичны, ну, это неинтересно. Это ресурсозатратно, это нас отвлекает. Зачем? Это всегда вот такой здоровая доля изоляционизма, она всегда была в американской политике. Она всегда, время от времени она проявлялась, когда начинаются какие-то авантюры, которые не очень хорошо идут, нормальные американцы говорят, ну зачем нам это все? Мы далеко, давайте сначала подумаем о доме, а потом уже обо всем остальном. Вот это то, что говорит Трамп. Давайте вернемся к нашим сценариям, если мы хотим посмотреть, куда вообще все это идет. Первый сценарий – это получится экономическая политика, не получится экономическая политика. Это первый фактор, движущий фактор. Второй движущий фактор – в результате внешнеполитической деятельности у нас получится обострение или, наоборот, смягчение обстановки. Обострение почему? Потому что, естественно, на Ближнем Востоке может быть другая политика, может быть достаточно жесткая политика по отношению к Ирану, достаточно жесткая политика, может быть не настолько жесткая, как не будем утрировать, но все-таки достаточно четко обозначенные критерии для Пекина. Что Трамп будет принимать, чего Трамп не будет принимать? Какое-то переформатирование отношений с Китаем.
Давайте сейчас прервемся на новости и сразу после них обсудим сами сценарии. 9:34 в столице. Мы продолжаем наш разговор с Андреем Безруковым, доцентом ГИМО. Мы подошли и остановились прямо перед. Да, то есть
прямо
вы проанонсировали возможные сценарии. Да, вот давайте прямо к ним перейдем, чтобы
успеть обсудить всё в этот час. Давайте вернемся еще раз, как мы строим
эти
сценарии. Да. У нас есть две основные неопределенности. Первое. Заработает экономическая и внутренняя политика Трампа или не заработает, или не дадут, чтобы она заработала. Второе. От его внешнеполитической повестки дня напряженность увеличится или спадет. Когда я говорю напряженность, это напряженность в мировой системе, которая будет и напряженность по отношению к нам, естественно. Китай, Ближний Восток и мы. Вот три основных вектора его внешней политики. Мы не знаем. Есть какие-то заявления, но администрация начнет работать только тогда, когда она войдет в законную силу. Это 20 декабря. Посмотрим.
20 января.
Января. Да, января, конечно. Из этих двух неопределенностей четыре сценария. Первый. Если экономическая политика работает и напряженность вырастет, первый. Второй. Если внешнеэкономическая напряженность не вырастет, но может даже уменьшиться, но внутренняя политика заработает. Третий сценарий. Если внешнеполитическая напряженность упадет, но внутренняя политика провалится. И четвертый, если напряженность увеличится,
и политика внутренняя провалится.
Да.
Да, это типология возможных ситуаций.
Да, давайте посмотрим, что это значит. Первый. Если напряженность растет и внутренняя политика работает, мы возвращаемся, ну, я назову так, к Рейгану. Это значит, Великая Америка, опять виток экономического цикла, растет занятость, растут инвестиции, растет популярность Трампа, и одновременно это позволяет ему жестко говорить с Китаем, жестко говорить с нами, почему бы нет, мы же не можем сказать, что как это все повернется. Что-то делать очень серьезное на Ближнем Востоке, к чему он готовится. Это вот первый мир. Второй мир, если напряженность не растет и внутренняя политика работает, это достаточно довольная Америка, Америка довольная собой, но это Америка, которая хорошо живет с миром. Она нашла какой-то новый консенсус и с нами, и, может быть, решила вопрос, когда экономика работает, он всегда проще решается с Китаем. Может быть, наша совместная работа с американцами на Ближнем Востоке тоже дала какие-то плоды. Я бы его назвал возвращением к Рузвельту. Такая достаточно глобалистская кооперативная политика при работающих Соединенных Штатов. Третий вариант. Когда политика внутренняя проваливается по тем или иным причинам, но Трамп, скажем так, переключается полностью на внутриполитическую борьбу, оставляет главные внешнеполитические вопросы за рамками, и мир, в общем-то, идет как идет, без жестких выступлений со стороны Соединенных Штатов. Китай отдан, в общем-то, сам себе. Мы решаем свои собственные проблемы. На Ближнем Востоке идут эти процессы. Америка отстраняется от мира. Я назову это возвращением изоляционизма. И четвертый вариант, когда экономика не работает, но личность Трампа, ей необходимо какое-то, как бы это сказать?
Пространство реализации.
Пространство реализации, да. Совершенно верно, да? Если во внутренней политике оно невозможно или блокировано демократами, через два года будут промежуточные выборы, если это не заработает, демократы могут получить большинство в Конгрессе, тогда все будет блокировано, тогда Трамп переключается туда, где президент Соединенных Штатов может делать гораздо больше, у него гораздо больше свободы, это во внешней политике. И тогда мы можем увидеть совершенно другого Трампа, который пытается переделать мир по своему образцу. Это, естественно, не понравится ни нам, это не понравится ни китайцам, это не понравится на Ближнем Востоке. То есть у нас будет расти напряженность, и здесь фактор личности очень серьезен.
Ну, я вот хотел бы пояснить для слушателей то, что Андрей сейчас представил, ну, я в своем языке называю это идеальными типами, да? Это вот некоторые идеальные типы, которые задают, ну, такие предельные точки, да, Там. Возможности.
Конечно.
Да, это ни в коем случае конечно. Не предсказание, потому что я вот по отношению к этим идеальным типам сразу вижу ну, вот, проблемные узлы. Да, и поэтому я точно убежден, что идеальные типы никогда не реализуются.
А вы знаете, сценарии – это просто истории для того, чтобы спровоцировать людей. Они же, как экстремальные истории, никогда, ну, практически никогда не реализуются.
Да, конечно.
Жизнь, она моделирует сама себя.
Конечно, потому что, смотрите, вот в типе экономика движется, а мир и благоденствие, типа, в международной политике. Но вот интересно, для того, чтобы двинулась экономика, Трампу очень много надо сделать против Китая и многое у него забрать. И если он начнет это делать... То есть вводить квоты, ограничения, стимулировать вывоз каких-то промышленных активов оттуда, бороться с курсовой политикой китайской. Да? Это вроде бы все на оздоровление и запуск нового витка американской экономики. Но естественно, что политически все такие действия Китай встречает жестко в штыки. Он это, ну, он это продемонстрировал. Или вот второй парадокс. Извините, я просто для иллюстрации. Да? Например, сценарий или там предельный тип такой, что с экономикой все плохо, запустить новый ну, курс не удалось, стагнирует все, да, проблемы долго, а при этом вы говорите, ну, так, ну, возможно, что будет экспансия вовне, да, новое пространство для реализации. Но ведь это надо чем-то поддерживать, потому что ну, сегодняшний-то даже бюджет с дефицитом, в, там, в 10-15% по-разному можно считать. Ну, ладно, ну, год-два, ну, три они это еще протянут. Но без перемены кормить 400 баз по всему миру для экспансии и жесткой внешней политики, это же необходимо. Авианосцы латать. Вон застрял в этом самом, в Панамском канале супер новый эсминец. Просто заглох и все, понимаете, хихикали над дымом из нашего старенького Кузнецова. Авианосца, а суперновый эсминец застопорился, и его эвакуировали оттуда. То же самое с самолетами у них происходит. Это я не злобствую, да, я просто иллюстрирую
проблематику. Ну вот видите, я же добился результата. Я же вас спровоцировал с этими сценариями. Да, вот если бы их не было,
не против, Андрей,
разговор бы
конечно.
Был расплывчатый и неконкретный.
Предмет,
правильно, да?
Да?
Конечно,
а конечно.
Здесь мы сразу выходим на ключевые узлы, на ключевые проблемы. Вот для того сценарии существуют. Это истории из ниоткуда, которые вдруг в наших мозгах оживают. И поэтому мы сразу можем увидеть, что может, что не может, как это может обернуться. Вот это как раз для того, чтобы у нас началась с вами дискуссия. Правильно? Вот она и началась.
Да и я-то готов. Я в этом смысле, я в таком методе работы провоцируюсь с полпинка. Мне даже не нужно это самое, особые усилия по отношению ко мне предпринимать. Ну так и что? Как эти... И я только вот два назвал проблемных узла, а их там гораздо
их
больше.
Там много.
Просто жалко времени.
Их там,
да?
Их там много.
Пожалуйста,
конечно,
вам слово. Да.
Конечно. Ну, во-первых, что мы можем сказать? Ситуация очень будет сложной, потому что внутриполитическая, внешнеполитическая... Все перипетии в Конгрессе, все номинации, все законы, которые они хотят провести, это сами по себе сложные и долговременные процессы. И, скорее всего, мы получим что-то чуть-чуть заработает, что-то совсем не заработает, где-то отношения улучшатся, где-то они ухудшатся. Но, по крайней мере, сейчас мы имеем желание Трампа переформатировать долговременный курс Соединенных Штатов на инвестиции в себя. Он может получиться. Вот когда несколько недель назад мы с вами разговаривали по этому вопросу, я говорил, что вполне возможно, что эта администрация не добьется ничего.
И тогда она будет переходной, вы
говорили. Она будет переходной, потому что она просто разломает систему. Она разломает прежние принципы, она разломает те слова, которые используются в политике и так далее.
Мы прервемся
на
региональные новости и погоду, и потом продолжим интереснейший этот разговор.
Андрей Безруков, доцент МГИМО, у нас в гостях. 553-200 и плюс 7-900-370-63-63. Много вопросов по поводу политики Трампа на Ближнем Востоке, возможной.
Ну, я понимаю, что много вопросов, но мы просто про это уже...
Говорили.
Говорили, да. Вот, политика Трампа на Ближнем Востоке будет заключаться в том, как бы туда не влезть еще глубже, потому что совершенно точно понятно, что выбраться из нее Соединенные Штаты не могут все эти годы и решения предложить не могут. В принципе, это гиря на ногах. Ну, правда, позитив заключается в том, что хотя бы часть элиты стала признавать, что это гиря, а не победа. Там, в украинских терминах это зрада, а не перемога. Ну, вернемся все-таки.
Вернемся
к, грубо говоря, к элитному вопросу.
Вопрос в том, что страна разделена. Она очень глубоко разделена. Вы видите, что происходит каждый день. Люди, в общем-то, еще не могут даже принять, что Трамп является избранным президентом. Это беспрецедентно, в общем-то. И вполне возможно, что через 4 года ничего не изменится в разделе этой элиты. Потому когда мы давным-давно уже об этом говорили, я думал, что лет 8 нужно будет для того, чтобы переформатировать элиту, переформатировать отношения, избрать Конгресс, который будет значительно другим, он будет с другими людьми, другого поколения, с другими идеями. Посмотрите, что делает Сандерс. Да? Посмотрите, Демократическая партия сдвигается влево. Будет новая республиканская партия, над этим процессом как раз Трамп сейчас работает. И вот через 8 лет, может быть, смотрите, консенсус. Сандерс заявлял, что он готов работать для обеспечения тех целей, повышения благосостояния вот этих синих воротничков. Он готов работать с Трампом. И они могут работать вместе. Это силы, которые мы бы назвали, скажем так, патриотическими по отношению к тем, кто им противостоит, то есть силы вокруг Клинтон, которые являются явно глобалистскими, да, финансовой глобальной олигархии. Лет через 8 это вполне возможно. Что сделал Трамп? Он просто сломал систему. Он сломал систему слов, которые употребляются. То есть сейчас выходить с какими-то лозунгами «Россия – наш враг, который пытается с Америкой что-то сделать», ну, люди будут смеяться уже, потому что попробовали, не работает. Так что вот, прогнозы таковы.
Ну, 8 лет – это, с одной стороны, означает, что в той или иной степени и в большей степени не будем там пророчествовать, да, вот там завтра все рухнет, вот завтра там
нет, завтра
валится,
ничего не рухнет.
Или послезавтра.
Завтра ничего не рухнет.
Но
да,
опять
экономика находится в достаточно здоровом состоянии, чтобы продолжать нормально работать.
Вот в спокойном языке просто означает это то, что в значительной степени Америка должна будет так или иначе заниматься собой. В большей степени, в это время.
Да.
Да? Это означает, что, в принципе, у нас есть какое-то количество времени для того, чтобы тоже заняться собой. Потому что я по отношению к нашей истории ведь что понимаю? Была катастрофа 90-х, а это действительно катастрофа, да, там, после распада Советского Союза. И все 90-е была эта катастрофа. И начиная с 2000-х, там, по сегодняшний день, мы последовательно снимали очень тяжело, очень напряженно витальные угрозы для нашей страны. Двигаясь от центра к периферии, да, там, грубо говоря, начиная от там, стабилизации федеративного устройства и все, что было сделано там в первый год, заканчивая победой над терроризмом, не заканчивая, а через победу над терроризмом на наших окраинах, на Кавказе, например, и не только, через проведение внешних красных линий, через которые мы не дадим сопернику переступать. Это Украина и Сирия. И мы последовательно на всех этих рубежах проблемы решили. Витальная угроза непосредственно стране снята на сегодняшний день. И точка в этом, кстати, была во многом в Сирии поставлена. И на Украине, конечно же. И вот у нас есть небольшой зазор времени, ну, для того, чтобы сделать серьезный шаг вперед, заброс вперед в нашей стране. Ведь фактически главное содержание послания президента было в одной фразе. Если мы остановимся на топтании вокруг нуля, Да. Ну, то есть, грубо говоря, стабильность да. будет, да?
Совершенно верно.
То мы через 5 лет окажемся на дне,
совершенно верно.
Грубо говоря.
Что происходит вообще в мире сейчас? Мы идем в новый экономический цикл. Одновременно мы идем в новую мировую политическую конфигурацию. Мы не знаем, что это такое, но она будет новой. Мы просто будем в новом цикле. Для того, чтобы крупным странам победить в новом цикле, они должны проинвестировать в этот новый цикл, разогнаться и занять там ключевые позиции. Те страны, которые не смогут это сделать, отпадут, отстанут. Это значит, что каждая из этих стран, будь то Соединенные Штаты, Китай, Россия, должны отмобилизоваться, найти ресурсы, и самым главным ресурсом является политическая мобилизация. Потому что если общество не готово инвестировать в будущее, это будущее не наступит. И Трамп это прекрасно понимает, и люди вокруг него прекрасно понимают, что они пытаются сделать, отмобилизовать Америку на рывок в новый политический и экономический мир, для того, чтобы там застолбить позиции. А страны, которые не могут мобилизоваться, находятся в кризисе. Посмотрите на Европейский Союз. И сейчас они, понимая это, начнут мобилизовываться. Почему мы говорим о сильных личностях? Да потому что только сильная личность может помочь отмобилизовать страну, потому что половина не понимают, а половина просто не хочет. Это значит, что Трамп и в других странах то же самое произойдет. Моди, посмотрите, что он делает. Да? Значит, все эти сильные личности должны отмобилизовать политическую систему, отмобилизовать ресурсы, отмобилизовать население на этот рывок в новый мир. Те, кто смогут, выиграют. Те, кто не смогут, проиграют.
Да, при том, что у нас шансы-то не такие уже плохие. Я бы сказал, даже предпочтительные. Потому что, но единственное, что нас еще держит, да, это вот иллюзия о том, что этот мир предыдущий не закончился. Хотя вроде бы уже часть элиты американской говорит, что закончилось. Вот те, кто у нас западники, я ведь этому удивляюсь. Уже на Западе люди говорят, да нет, все не так, полно проблем. Прошлый ресурс исчерпан, нужно проектировать новое, вообще все по-другому. А у нас часть элиты продолжает, как долдоны, молиться на этот западный курс. Я вам задаю простой вопрос. Ребята, вы на какой западный курс молитесь? На тот, который в 90-е был, так он скончался.
Ну, так эти люди там и остались в 90-х.
А новый, который провозглашают, вам не нравится. Вы говорите, что это не настоящий Запад. Так вы на что молитесь? Вот это, я думаю, одна из главных наших, ну, тоже внутриэлитных проблем. Как мне представляется.
Но это не только наша внутриэлитная проблема. Это то, что происходит в Соединенных Штатах. Люди вокруг Клинтон, что они говорят? Куда вы идете? Куда вы идете? У нас был идеальный мир. Был мир, в котором мы рулили. У нас были все ресурсы для этого. Зачем вы ломаете этот мир? Ну, это примерно тот же самый разговор, да?
Да.
Но из этого комфортного мира очень не хочется многим выбираться.
Вообще, понимаешь, для современного человека, это тоже мы в первых часах обсуждали, покидание зоны комфорта,
вынуждено, это именно теперь проблема, поэтому понимаешь? Только аутсайдер, как Трамп, может мобилизовать эту систему, потому что она не мобилизуема изнутри, она очень комфортна изнутри.
Да, ну, кстати, на советское прошлое глядя, там, пик развития советского проекта, да?
Да.
Конец, середина 70-х. Да. 80-е, Олимпиада.
Зачем меняться, если и так хорошо?
Так хорошо, да. А потом просто происходит все в один год или даже в один день. Да, когда система накапливает количество проблем, с которыми она просто...
Ну, посмотрите, три года
мыслительно
назад...
Мыслительно не в состоянии
справиться. Три года назад мы могли подумать... Про Трампа бог с ним. Соединенные Штаты – другой вопрос. По поводу Европы. То, что происходит сегодня в Италии, то, что произошло во Франции.
Можно я себе мороженое куплю?
Пожалуйста.
Потому что я последовательно, начиная с 2003 года и публично в том числе, обсуждаю кризис и американский, и европейский. И то, что будет вот происходить с Европой, нечто подобное, что сейчас... Понятно, я не мог сказать в материале, да, что там такой-то премьер возглавит, там еще что-то. Но то, что это системный кризис, и с ними обязательно что-то такое будет происходить, но вы правы в другом, что три года назад это считалось, ну, мнением таким абсурдистским. Потому что там же вечная ценность в Европе. Там же конец истории наступил. Вот вы в этом правы абсолютно.
Они же все поняли. Это мы ничего не поняли. Они все поняли.
Ну, пока сейчас получается обратная ситуация. Сейчас все время обнаруживается, что они чего-то недопонимали. Это тот зазор, который мы должны успеть проэксплуатировать. Это наш, на самом деле, исторический гандикап, потому что мы вошли в этот общий кризис раньше, с распадом Советского Союза. Значит, мы получили, ну, время для процессов понимания и мышления. Хотелось бы их удержать. Спасибо большое, Андрей.
Спасибо.
Очень интересный разговор, и будем продолжать его, потому что я считаю это принципиально важным. Спасибо большое.
Спасибо.